Коробейникова. Ну, слово вам, Полина.
Вот синоптики предвещают, что температура будет понижаться, хотя пока этого незаметно в российской столице. Сегодня они обещают от 0 до плюс 2 градусов, ветер юго-западный 2-5 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем чуть побольше 1-3 тепла.
По следам недавних трагических событий продолжается расследование обстоятельств взрыва на шахте «Ульяновская». А тем временем Государственная комиссия временно запретила работу на 20 шахтах Кемеровской области из-за нарушений правил безопасности. Из Кемерова передает Наталья Гузева.
На угольных предприятиях Кузбасса проходят проверки. Авария на шахте «Ульяновская» послужила поводом для того, чтобы обратить самое пристальное внимание на безопасность шахтерского труда. Государственная комиссия по расследованию причин взрыва на шахте «Ульяновская» продолжает работу. По словам руководителя комиссии Николая Кутина, на данный момент нет основной причины аварии на шахте. Пока можно с точностью говорить лишь о том, что произошло вторичное обрушение породы, которое выдавило газ метан в угольные выработки. Эксперты выявили 4-5 эпицентров взрыва, которые произошли с интервалом в 5-7 секунд. Тем не менее, на угольных предприятиях Кемеровской области начались проверки. Как сообщил на совещании, посвященном промышленной безопасности на предприятиях угольной отрасли Кузбасса, руководитель управления Ростехнадзора по Кемеровской области Андрей Малахов, на сегодняшний день приостановлены работы на 29 угольных участках. Такие проверки будут проведены на всех действующих шахтах области. Как считают специалисты, для решения проблемы безопасности шахтерского труда необходимо на федеральном уровне принять ряд законов, которые бы обязывали собственников предприятий заниматься дегазацией угольных пластов, внедрять современные системы вентилирования. Немаловажную роль здесь играет и человеческий фактор.
В 2006 году выявили 200 случаев употребления наркотиков шахтеров, которые идут на смену. Шахтер наркоман, шахтер, который курит под землей, это не шахтер. Я еще говорю, это хуже террористов для нас. Они несут смерть всей шахте.
Сообщил губернатор Кузбасса Аман Тулеев. Кроме того, на шахтах не хватает высококвалифицированных кадров. Вот что думает по этому поводу начальник Кузнецкого управления Госгортехнадзора с 2001 по 2005 годы Виктор Храмцов.
Дисциплина, исполнительская дисциплина должна быть на ступеньку выше. И рабочего, и инженера должна. А мы с тем же менталитетом взяли ту новую технику.
Как сообщила пресс-служба областной администрации Кемеровской области, среди мер, направленных на повышение безопасности труда горняков, предполагается создать на базе служб ведомственного контроля региональный горный надзор угольных предприятий Кузбасса, а также доработать проект закона о системе государственного регулирования и надзора безопасности угольных предприятий и передать на рассмотрение в Государственную Думу и Совет Федерации. Наталья Гузева, Кемерово, для Радио Свобода.
И вновь к главной теме. Она связана, напомню, с официальным визитом председателя Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао в Россию. В данный момент товарищ Ху Цзиньтао находится в Казани, в Татарии. Очень многие в связи с визитом Ху Цзиньтао заговорили о массовой миграции граждан Китая, ну, прежде всего, на Дальний Восток, но и в Россию в целом. Мы интересуемся сегодня мнением наших слушателей на сей счет. Николай Борода говорит о ползучей колонизации России, и он считает, что это один из результатов развала Советского Союза и замены социализма буржуазным строем.
Я еще раз напомню номера пейджинговых компаний: в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Абонент Радио Свобода, мы ждем ваших сообщений. Сейчас в Москве 8:11. Время обзора сегодняшней российской прессы. В студии рядом с нами Антон Желнов. Доброе утро.
Доброе утро. Роснефть заработала миллиард долларов на продаже первого актива ЮКОСа, пишет сегодня «Время новостей». Активная фаза распродажи имущества ЮКОСа стартовала. Вчера ровно за 5 минут представители дочки ТНК БП «Самот нефтегаза» 5 раз делали заявки в аукционе по продаже 9,5% акций Роснефти, но выкупила акции все же Роснефть, сообщает газета. Прецедентов на этот актив больше не было. Представителей акционеров ЮКОСа, групп Минотеп, в здание обанкроченной компании, где проходил аукцион, не пустили, а мобильную связь на всех этажах, кроме первого, глушили. Это центральный материал «Времени новостей». Газета «Коммерсант» рассказывает в свежем номере, что вчера было объявлено о завершении сделки по созданию крупнейшей в мире алюминиевой компании «Российский алюминий». Гендиректором компании станет Александр Булыгин, председателем совета директоров Виктор Виксельберг. В интервью «Коммерсанту» господин Булыгин рассказал, что «Российский алюминий» собирается стать крупным частным инвестором в газовой и угольной энергетике. Москва и Рига подписали договор о границе, пишет российская газета. Вчера была поставлена точка в любых спекуляциях о территориальных претензиях к России. Правда, лишь со стороны Латвии. Премьер-министр этой страны, приехавший с визитом в Москву, поучаствовал вчера не только в исторической церемонии подписания договора, но и прогулялся по Кремлю и отужинал с главой Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным, пишет российская газета. Обратимся к новым известиям. 1 апреля вступает в силу постановление правительства, согласно которому иностранцы не имеют права торговать на рынках и в ларьках, пишет издание. Чтобы посмотреть, как работает на практике постановление об ограничении доли иностранных работников в сфере розничной торговли, корреспондент издания отправился на рынки Москвы. В большинстве торговых точек никаких изменений не произошло. На рынках все те же азербайджанцы, вьетнамцы и прочие иностранцы. Правда, теперь приезжих стали сопровождать люди с лицами истинных славян, тоже, впрочем, не россияне. Репортаж читайте в свежем номере «Новых известий». И добавлю, что на этой неделе в продажу поступил журнал «Эксперт», где приводится рейтинг самых влиятельных политиков России. Ну, несложно, я думаю, догадаться, кто этот список возглавил. Естественно, Владимир Путин. И там же в журнале опубликована интересная редакционная статья, где сказано о том, что по этому рейтингу видно, насколько сильно влияние в стране силовиков. Силовые ведомства, пишут издания, влияют даже на региональную политику, на мэров и на губернаторов регионов. И это, по мнению редакции «Эксперта», конечно, негативное явление в стране.
Спасибо. Спасибо, это были некоторые темы сегодняшних газет. Обзор сегодняшней российской прессы подготовил и представил Антон Желнов. Сейчас в Москве 9:15 на волнах Радио Свобода. Заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Российские и китайские предприятия заключили в Москве контракты на сумму свыше 4 миллиардов долларов. В Кишиневе полиция задержала 15 активистов оппозиции, отмечавших 89-ю годовщину объединения Молдавии и Румынии. Лондон вновь призвал Тегеран немедленно освободить 15 британских моряков, которые задерживаются Ираном с 23 марта. Итальянский сенат вслед за Нижней палатой парламента проголосовал за участие Италии в международной миротворческой миссии в Афганистане. Премьер-министр Украины Виктор Янукович заявил в Брюсселе, что его страна не готова вступить в НАТО. Таковы некоторые заголовки следующего выпуска новостей на Радио Свобода.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода, час прессы. Год после выборов в украинский парламент. В программе участвуют российский политолог Олег Бондаренко и украинский политолог Юрий Романенко. Ведет программу Виталий Портников из Киева. Слушайте Радио Свобода. 8:16 в Москве. Время поговорить о спорте. Дмитрий, вот у нас в студии сейчас включен телевизор, правда, без звука. Мы наблюдаем за
Со звуком он был включен, конечно.
Мы наблюдаем за большим и настольным теннисом. Расскажите, что происходит.
Да, в Майами крупные соревнования проходят в рамках мужского турнира серии «Мастерс» и женских соревнований первой категории. Вот у мужчин на втором подряд турнире серии «Мастерс» первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер терпит поражение от аргентинца Гильермо Каньеса на сей раз в трех партиях 6-7, 6-2, 6-7. Вторая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль, несколько минут назад завершил свой поединок против аргентинца Мартина Дель Потро. Победный для испанца 6-0, 6-4. В некоторых других поединках четвертого круга британец Энди Мюррей взял верх над французом Полем Анри Матье в трех сетах. Американец Энди Родик взял верх над испанцем Давидом Феррером. Еще один испанский теннисист Томи Робредо выиграл у чеха Радика Штепаника. Новак Джокович из Сербии одержал победу у другого представителя Испании Фелисиано Лопеса. А у женщин первой полуфиналисткой стала россиянка Анна Чеквитадзе. Она обыграла в четвертьфинале китаянку Нали в трех сетах. В полуфинале соперницей Чеквитадзе будет Жюстин Анен из Бельгии, выигравшая у соотечественницы Анны Надежды Петровой 7-6, 7-6. В двух других четвертьфиналах играют Шахар Пьер из Израиля и Татьяна Гарбин из Италии. Николь Вайдишева из Чехии встретится с американкой Сереной Уильямс, которая в матче 1/8 финала разгромила россиянку Марию Шарапову 6-1, 6-1. А в Белграде на чемпионате Европы по настольному теннису в финальном матче командного женского турнира встретились сборные России и Венгрии. Венгерки одержали победу с сухим счетом 3-0. Ну а в финале мужского командного турнира сборная Германии выиграла 3-0 у команды Хорватии. Российская мужская команда заняла 9-е место. О других спортивных событиях: продолжается чемпионат мира по водным видам спорта в Мельбурне. В женском ватерпольном турнире вчера определились участницы полуфинального раунда. Россиянки выиграли у гречанок 10-9. Сборная США нанесла поражение команде Испании 10-6. Венгрия выиграла у Канады 11-9, а Австралия взяла верх над Италией 12-8. В четверг, завтра в полуфиналах играют США, Венгрия, Россия, Австралия. Ну а пока в неофициальном общекомандном зачете в целом чемпионата мира всего впереди сборная России. В ее активе 11 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовые награды. На втором месте команда Китая, 9 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовая. Ну и на третьем месте сборная США, 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые награды. Но надо учесть, что львиная доля плавательной программы еще впереди, так что изменения наверняка последуют и в верхней части общекомандного зачета, ну и в целом, конечно же, в зачете как таковом. В 9-м туре шахматного турнира в Монте-Карло, в котором гроссмейстеры играют в день по две партии, напомню, одна вслепую, другая блиц. Чемпион мира россиянин Владимир Крамник победил норвежца Магнуса Карлсена 1.5 на полочка, и за два тура до окончания соревнований Крамник уверенно лидирует, набрав 13,5 очков. К этому часу это вся спортивная информация. Поговорим об этом, о спорте, примерно через час.
И от спорта снова вернемся к политике. В минувшие выходные молодежное движение «Наши» организовало в Москве уличную акцию в поддержку президента Путина под названием «Не проспи Россию». Впечатление от этого действа – тема очередного эссе московского публициста и литератора Льва Рубинштейна под названием «Парад невидимок» на сайте «Грани.ру». У микрофона мой коллега Александр Гостев.
Как пишет Лев Рубинштейн, о наших, как об арифметической сумме физических лиц, сказать особенно нечего. Такие особи, принципиальные и демонстративно лишенные персональных признаков, каких бы то ни было зачатков рефлексии, не мыслящие своего социального существования вне коллективного тела, были всегда, сколько он себя помнит. Друг от друга они могут отличаться лишь как яйца за 90 копеек от яиц по рубь 30.
Ну, с нашими-то все понятно. Этому безмозглому поголовью, что песенка про крокодила Гену, что пионер всем ребятам пример, что правозащитник равняется террорист, один хрен. Главное не вдумываться в смысл произносимых слов. Да что я говорю вдумываться? Чем там особенно вдумываться-то? Дело не в них, дело в их, с позволения сказать, идеологах-теоретиках, демонстрирующих идиотизм такого накала, что у человека, хотя бы шапошно знакомого с азами формальной логики, закрадывается подозрение в какой-то глубоко упрятанной гениальности, каковая просто не может быть по достоинству оценена современниками. Мне понравились анкеты, которые распространяли наши во время их недавней тусовки. Вы согласны с мнением, что в случае устранения Путина или отхода от его курса в стране наступят смутные времена, власть захватят ставленники Запада и экстремисты? прелесть, что такое. Вопрос, заключающий в себе ответ. Вообще, риторически сильная вещь. Когда-то художник и поэт Вагрич Бахчанян сочинил серию очень смешных как бы загадок. Назывались они «Загадки для идиотов». Там, например, были такие загадки. «Стеклянный маленький сосуд, быть может, чай в него нальют». Или «На Красной площади стоит, там кое-кто в гробу лежит».
Как пишет Лев Рубинштейн, он даже пожалел, что не оказался среди опрашиваемых. Хоть и маленьким, но все же удовольствием было бы сообщить какому-нибудь придурочному связному президента, что тот, кто придумал эти вопросы, есть мелкий провокатор и безграмотная, беспринципная вонючка.
А еще они предлагали сделать выбор между сильной Россией и колонией Запада. Третьего ведь не дано по определению, не правда ли? Но чтобы эта загадка выглядела совсем загадкой для идиотов, последовало пояснение. В 1991 году мы позволили развалить великую державу, Советский Союз, и превратились в нищую страну, утратившую свое достоинство. В 2007-2008 годах на выборах Госдумы и президента нам предстоит определиться, сохранить преемственность курса Путина на сильную Россию или стать сырьевой колонией Запада. Вот тут интересно, что об этом думает сам президент, на плечи которого, получается, возложена миссия собрать великую державу Советский Союз. Или он об этом ничего не знает и поэтому продолжает говорить о незыблемости Российской Конституции. В Конституции что-нибудь сказано о восстановлении великой державы Советского Союза? Я не видел.
Смех, конечно, отмечает Лев Рубинштейн, но...
Наши опаснее имперцев с их оперной эстетикой и музейной риторикой. Они опаснее, чем обвешанные елочными побрякушками фольклорные казачки. Они опаснее даже тех, кто открыто играет с нацистской атрибутикой и соответствующим образом вскидывает руку в приветствии. Те отвратительны, понятно почему. Но они менее опасны, потому что стилизованы под прошлое, а прошлое не возвращается. А если и возвращается, то всегда в другом обличье.
То, что стоит за толпой наших, опасно своей кромешной пустотой, предупреждает Лев Рубинштейн. Оно опасно, как опасен газ, не имеющий запаха. Оно опасно, как толпа непредсказуемых невидимок. Вам хотелось бы столкнуться с толпой невидимок?
В эту организацию явно вербуют очень юных, очень малоразвитых таких ребят, которые абсолютно ничего не знают, и им очень легко втюхать все, что угодно. Они как раз не жулики. Жулики те, кто стоит за их спинами, они как раз знают, что есть что. Но вот их так используют в темную. Их много, но вы знаете, тут есть такой грустный факт, что вообще глупых людей больше, чем умных. Это так исторически всегда было. Но они хотя бы там стекла не бьют. Впрочем, пока. Я поэтому их считаю опасными. Не их, конечно, а то, что стоит за ними. Потому что они абсолютно сырые, эти ребята. Они абсолютно пустые. И могут внушить все, что угодно. Сейчас тем, кто за ними стоит, невыгодно, чтобы они, там, скажем, ходили с палками. А в какой-то момент это может стать выгодно, чтобы они ходили с палками. Они просто будут делать абсолютно все. Некоторые страны это проходили. Это был Китай. В общем, это абсолютно рифмуется с хунвейбинами конца 60-х годов. Как времен культурной революции. Тоже были такие ребята, которые совершенно не знали ничего. Ни истории, ни философии, ни вообще чего. И вот сказали, что есть вот у страны враги. Надо с ними разбираться. Они с ними разбирались.
Мнение литератора и публициста Льва Рубинштейна. Парад невидимок. Сайт Грани.ру. Александр Гостев. Политика онлайн.
Как мы уже неоднократно говорили сегодня в нашей передаче, во вторник новым председателем Центра избиркома был избран депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Чуров.
О задачах, стоящих перед новым главой ЦИКа, ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил с его предшественником Александром Иванченко, а ныне председателем Совета директоров Независимого института выборов. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Какое впечатление оставила у вас сегодняшняя процедура представления нового главы Центра избиркома?
Ну, наверное, потому что я отстраненный человек сейчас от работы Центра избиркома. Мне показалось, что все прошло очень спокойно, даже рутинно, в духе вот таких уже устоявшихся чиновных традиций.
А вот прощание предыдущего, достаточно ли уважения оказали вашему преемнику, можно так сказать, который все-таки довольно много
лет... Да, что в этом плане были высказаны все знаки уважения. Александр Альбертович получил орден за заслуги перед Отечеством. Это как раз вот и входит в тот дух чиновничьих традиций, который сформировался за последние годы, устоялся. если не перешел в определенный застой.
А вот присутствие Владислава Суркова, это тот ли уровень, который, или он просто наблюдал за тем, чтобы не произошло неожиданностей?
Ну, вообще-то, вот по традиции на этих мероприятиях присутствуют представители всех ветвей власти, так как Центр избирком – это орган коллегиальный, который формируется от Думы, от Совета Федерации и от президента.
Заместитель председателя Государственной Думы Владимир Жириновский, лидер ЛДПР, дает однопартийцу самые лучшие рекомендации.
С Чуровым Владимиром Евгеньевичем мы знакомы уже почти 4 года, это где-то 2003 год. И с самого начала произвел самое такое положительное впечатление. И более 3 лет он был депутатом нашей фракции, фракции ЛДПР в Государственной Думе. У него больше данных было с точки зрения опыта избирательных кампаний. Побывать много раз на различного рода выборах за рубежом и в нашей стране, самый большой опыт был у Чурова. Поэтому это больше положительный капитал от его последней деятельности во фракции ЛДПР в Государственной Думе.
Депутат от фракции «Родина» Андрей Савельев, замглавы Думского комитета по конституционному законодательству, опасается давления на нового главу Центра избиркома.
Я знаю Чурова по работе в Государственной Думе. Он достаточно хорошо разбирается в системе государственной власти в России, имеет достаточно административный опыт. Поэтому можно надеяться, что он этот свой опыт применит на работе в новой должности. Не сомневаюсь, что будут звонки из Кремля беспрерывные, и здесь придется либо прогибать спину, либо проявлять гражданское мужество и быть готовым к тому, что с этого поста могут очень быстро попросить.
Как раз все позитивные комментарии наших экспертов сегодняшних, и мои в том числе, я вот надеюсь, говорят о том, что все ждали руководства, смены руководства в Центризбиркоме, потому что, я откровенно скажу, люди устают от одного чиновника. Люди знают, изучают его менталитет, психологию и начинают на этом играть.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Еще раз повторю главную тему утреннего эфира «Радио Свобода». Она связана с визитом, с официальным визитом председателя Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао в Россию. Наш вопрос звучит так. Угрожает ли интересам России, по вашему мнению, массовая миграция граждан Китая? Госпожа Степанова Людмила Ивановна из Москвы сообщает о том, что у нас все чужое. Оказывается, правительство, президент, дума, партии, властелины недр, рек, лесов, дорог, жилья осталось последней полностью сменить народ. Где же второе пришествие? Но, видно, скоро. Возможно, не один человек, а весь народ придет. Намекая, судя по всему, как раз-таки на китайцев. Я приветствую коллегу Виктора Нехезина в нашей студии, который будет вести программу «Свобода в 9». Добрый день,
коллега. Доброе утро, да, коллеги. Естественно, тема Китая мы продолжим обсуждать и в 9 часов. Слушайте большое развернутое интервью с экспертом на эту тему. Ну, естественно, есть куча шуток по поводу пришествия китайцев в Россию, вообще во всем мире распространения. Но как действительно дела обстоят, мы вот и узнаем. А из других материалов проанонсирую очередной материал о ситуации на социологическом факультете в МГУ, где идет противостояние между студентами и деканом, а также репортаж из Лондона о поездке туда делегации российской прокуратуры. Пока, правда, неизвестно, будет ли уже в ближайшие дни допрошен известный предприниматель Борис Березовский, допрос которого требует российская генпрокуратура.
Спасибо, Виктор. Будем с нетерпением ждать. Оставайтесь на наших волнах. А сейчас 8:30 в Москве. Время напомнить новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Председатель КНР Ху Цзиньтао в завершении 3-дневного визита в Россию посещает Татарстан, богатый нефтяными месторождениями. Во вторник на встрече с президентом Владимиром Путиным в Москве Ху Цзиньтао достиг договоренности об увеличении поставок нефти из России. Подписана совместная декларация по вопросам внешней политики и двустороннему сотрудничеству. Российские и китайские предприятия заключили около 20 контрактов на сумму свыше 4 миллиардов долларов. В столице Филиппин, Маниле, неизвестные захватили школьный автобус, взяв в заложники учеников и преподавателей. Это произошло у здания мэрии города. По словам полиции, захватчики вывесили на окне автобуса листок бумаги, на котором написано, что они вооружены гранатами. Пока не ясно, сколько человек находится в заложниках. Спецподразделение полиции окружило автобус. Сенат США проголосовал за вывод американских войск из Ирака к марту 2008 года. За голосовали 50 сенаторов, против 48. Ранее президент Джордж Буш заявил, что наложит вето на любой законодательный акт Конгресса, в котором будет назван срок вывода американских военнослужащих из Ирака. В Лондон прибыла группа следователей российской прокуратуры. Уже во второй раз они встречаются с британскими полицейскими в рамках расследования смерти бывшего офицера ФСБ России Александра Литвиненко. Москва призвала Иран адекватно воспринять резолюцию Совета безопасности ООН о новых санкциях против Тегерана за его отказ заморозить ядерную программу. По словам главы МИДа России Сергея Лаврова, резолюция призвана способствовать возобновлению международных переговоров с Ираном. Министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что Вашингтон готов вступить в переговоры с Тегераном. В то же время он подчеркнул, что у США нет иллюзий относительно ядерных амбиций нынешнего иранского правительства.
И несколько слов о погоде. В северо-западном районе погоду в эти дни будет определять активный атлантический циклон. Теплый, но влажный. Поэтому погода будет облачной с осадками. Сначала в виде мокрого снега, потом преимущественно в виде дождя. В российской столице сегодня днем около 0 плюс 2 градусов. Ветер юго-западный 2-5 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем 1-3 тепла.
И вновь возвращаемся к китайской тематике, к возможной массовой миграции граждан Китая на Дальний Восток, прежде всего на российский Дальний Восток, имеется в виду. Об этой ситуации в Благовещенске рассказывает наш корреспондент Антон Лузгин.
На Благовещенском рынке остаются китайские торговцы. Таким образом, в столице Приамурья фактически проигнорировали постановление правительства о запрете иностранцам торговать на рынках. Поступили просто. Центральный рынок переименовали в торговый центр. Авторы смены вывески невольно постарались для местного населения. Более 60% жителей Благовещенска были против ухода китайцев с центрального рынка, ведь у коммерсантов с противоположного берега Амура отоваривалось большинство.
Есть постановление, есть жизнь. Наши города, российский Благовещенск и китайский Хэхэ, очень тесно связаны между собой, и разъединять их не имеет совершенно никакого смысла. От этого никто не выиграет. Скажем так, постановление правительства сделано без поправки на местные реалии.
Это было мнение Ирины Пономаревой, много лет проработавшей в одной из китайских компаний. Китайские торговцы пока не знают, что уходить с 1 апреля никуда не придется, и спешно распродают товар. Куртки уходят по 150 рублей, футболки и полотенца за полсотни. Даже кроссовки с фирменной надписью «Adidas» отдают меньше, чем за 200 рублей. За день по торговым рядам проходят сотни благовещенцев. Они тоже боятся массового ухода иностранных торговцев. У китайцев есть свой постоянный потребитель. Одни берут здесь вещи для детей, аргументируя, что дети очень быстро растут, и покупать дорогие вещи невыгодно. В свою очередь пенсионеры говорят, что если китайцев выгонят, то будет обидно, потому что только у них можно купить подешевле. Со своей пенсией в магазин не сходишь. Было бы преувеличением говорить, что Приамурье заполонили мигранты из Китая. По официальным данным, их в области 9 тысяч человек и около 10 тысяч нелегалов. Это те, кто приехали работать по коммерческой визе. Местные власти довольно жестко борются с нелегалами. Рейды по их выявлению проводятся регулярно. Китайцы не отбирают рабочие места у русских. В Приамурье дефицит рабочих рук практически во всех отраслях. Не наблюдается конкуренции и в строительном бизнесе. Китайские компании занимают лишь 10% этого сектора экономики. В общем, ситуация несколько иная, чем та, о которой пишут многие издания. Китайцы занимают пустующие ниши на российском рынке, но никак не вытесняют местные компании. Антон Лузгин для Радио Свобода, Благовещенск.
Угрожает ли интересам России массовая миграция граждан Китая на Дальний Восток? О том, что думают по этому поводу жители Волгограда, выясняла Оксана Загребнева.
Я считаю, что если ко всему подойти по-человечески, со знанием дела, то никак это угрожать не может нашей стране. А если бы наше правительство навели бы порядок в сфере торговли, земледелия и так далее, то, чем китайцы занимаются у нас в России, то, наверное, не было бы такого бардака, и нормально бы мы относились и к китайцам, и к вьетнамцам, и ко всем другим национальностям. Причем китайцы – это достаточно дешевая рабочая сила, и они могли бы заниматься той работой, где не хватает русских граждан, где они не хотят работать, в том же земледелии, в той же торговле на рынках. Просто не хватает контроля и законов соответствующих.
Да, угрожает. Ну, во-первых, они губят природу. Там лягушек полностью практически вывели. Да, нету лягушек, они их всех вытравили. Прям заслоны делают, сетями вылавливают. Орехи вывозят оттуда тоннами. Во-вторых, наводнили весь Приморский край некачественными товарами. Более того, они там строят. Прям открыто заявляют, мы строим для себя. На их картах помечены многие районы Приморья, которые они считают своими. И они уже эту карту даже продают. Вот я сам лично видел эту карту, продают в Приморье. Потом вот эта их семечко-плевая культура, извините, за такое выражение. Грязь, все это. И более тут в Приморье уже там, на автовокзалах, на вокзалах, в магазинах уже есть надписи на китайском языке. То есть они прямо туда внедряются. Проникают они еще так, специально женятся на русских. Женщинах получают гражданство, тут же их бросают, завозят своих жен туда. И вот такая вот идет миграция вообще. Вот у меня мать там живет, все Приморье от них стонет.
Да, угрожает, хотя бы потому, что в России сотни комитетов, но контроля за качеством там тех же продуктов, которые выращивают китайцы, нет. Пример, вот отравленный перец, который они выращивали на полях в Волгоградской области. После них на земле выращивать десятки лет ничего нельзя. Никто за этим не следит. Какие там они удобрения используют, в каком объеме, в каком количестве. Я уже не говорю о том, что они сливаются с местным населением. Кто там будет жить дальше, неизвестно. Какая часть будет преобладать.
Вот так жители Волгограда отвечали на вопрос, угрожает ли интересам России массовая миграция граждан Китая на Дальний Восток. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Продолжаем утреннюю программу и предлагаем вашему вниманию панораму культурных событий.
Актер и режиссер Михаил Ульянов, скончавшийся 26 марта на 80-м году жизни, будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве в четверг. Гражданская панихида состоится в помещении Вахтанговского театра, которым Ульянов руководил последние 20 лет. Михаил Александрович Ульянов родился 20 ноября 1927 года. В 50-м году окончил театральное училище имени Щукина. Полвека работал в театре, играл в «Идиоте», «Иркутской истории», «Антонии и Клеопатрия», «Ричарде III», в котором также выступил в качестве сорежиссера. На его счету более 60 ролей в кино. «Живые и мертвые», «Председатель», «Братья Карамазовы», «Освобождение», «Бег», «Мастер и Маргарита». Кинематографические достижения Ульянова были отмечены кинопремиями «Кинотавр» и «Золотой овен», а также призом за художественный и личный вклад Венецианского кинофестиваля в 1982 году. Лучше всех на аукционах прошедшего 2006 года продавались картины Пабло Пикассо. Исследование проводил интернет-сайт artprice.com. За год Пикассо принес организаторам аукционов 339 миллионов долларов. На втором месте оказался Энди Уорхол – 199 миллионов. На третьем – Густав Климт – 175 миллионов. Выставка «На перекрестке. Украинский модернизм 1910-1930», проходящая в Украинском музее Нью-Йорка, вызвала такой интерес, что ее решили продлить до конца апреля. Ее организаторы – коллекционер Никита Лобанов-Ростовский и киевский искусствовед Дмитрий Горбачев – собрали работы художников по всему миру. Выставку финансируют авиакомпании «Аэросвит» и «Боинг». Козырь выставки – 6 огромных полотен Всеволода Максимовича, покончившего с собой в 20-летнем возрасте. Экспонируются также работы Александра Экстер, Марии Синяковой, Михаила Буйчука, Мануила Шахтмана. 70 лет советской власти, говорит Лобанов-Ростовский, привели к уничтожению ряда живописных шедевров авангарда и включению большинства украинских новаторов живописи начала 20 века в число русских художников. Выставка показывает талант и самобытность украинских авангардистов и помогает понять, что они не русские, а украинцы, о чем мало известно в США.
С панорамой культурных событий Иван Толстой.
И продолжение культурной темы. В Московском Кремле открылась выставка «Запретный город. Сокровища китайских императоров». Впервые в российской столице представлено более 60 уникальных произведений прикладного искусства из всемирно известного императорского дворца в Пекине. С подробностями Лиля Пальвелева.
В прошлом году сокровища Московского Кремля, равно как и других ведущих музеев России, показывали в Китае. Теперь наступила очередь ответных жестов. Так называемый «Год России в Китае» сменился только что начавшимся «Годом Китая в России». Старшее поколение помнит, как из всех репродукторов звучало «Русский с китайцем братья навек». Потом отношения двух держав надолго ухудшились. После хунвэйбинов ни о каком братстве уже никто не вспоминал, а новая китайская экспансия пришла в постсоветскую Россию вместе с дешевыми низкокачественными товарами. Так что для многих посетителей выставки в одностолпной палате знакомство с экспонатами из пурпурного запретного города станет подлинным открытием древней и рафинированной восточной культуры, изощренной настолько, что высокохудожественными были даже сосуды для отмывания кисточек от туши. Как сообщает куратор выставки с российской стороны Марина Неглинская, экспозиция состоит из трех разделов.
Прежде всего, это экспонаты, связанные с придворными ритуалами и церемониями, с победами китайского оружия в Синьцзяне, в китайском Туркестане. Это парадные портреты, парадные доспехи императоров. Вторая часть экспозиции посвящена раскрытию образов китайских императоров, особенно императоров последней маньчжурской династии Цин, как наиболее просвещенных людей своей эпохи, как людей, которые, будучи представителями другого этноса на троне Поднебесной империи, должны были соответствовать конфуцианским обычаям Китая, покровительствовать наукам и искусствам. Они выступали в этой роли очень успешно, они инспектировали придворные мастерские и заботились о том, чтобы выпускаемые этими мастерскими произведения соответствовали высоким стандартам традиционных китайских ремесел. Изделия из резного камня, бронзы, эмали, фарфора, лака и тканей шелковых свидетельствуют о том, что императорам это удалось.
Но третья часть выставки, говорит Марина Неглинская, свидетельствует о жизни во внутренних покоях дворца.
Где жила вдовствующая императрица, где обитала государыня с малолетними детьми императора и обширный императорский гарем. Эта часть жизни представлена прекрасными костюмами императриц, украшениями, предметами дворцового обихода, сохранившими аромат ушедшей эпохи.
Для всеобщего обозрения выставка китайских сокровищ будет открыта с завтрашнего дня. Лилия Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вспомнился сразу фильм «Последний император» Бернардо Бертолуччи с блистательным Питером О'Тулом и саундтреком Руичи Сакамото.
Да, действительно, фильм очень впечатляющий, так что мы всем его рекомендуем.
Равно как и выставку, естественно. Как и выставку «Сокровища запретного города».
А сейчас время напомнить заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники призвали власти срочно отреагировать на действия милиции, разогнавшей марш несогласных в Нижнем Новгороде. Сенат США проголосовал за вывод американских войск из Ирака к марту 2008 года. А ранее президент Джордж Буш заявил, что наложит вето на любой законодательный акт Конгресса, в котором будет назван срок вывода американских военнослужащих. Российский грузовой корабль «Прогресс» М-58 затоплен в Тихом океане, сообщил в ночь на среду Центр управления полетами. Российские и китайские предприятия заключили в Москве контракты на сумму свыше 4 миллиардов долларов. В Лондон прибыла группа следователей российской прокуратуры. Уже во второй раз они встречаются с британскими полицейскими в рамках расследования смерти бывшего офицера ФСБ России Александра Литвиненко. Таковы некоторые заголовки очередного выпуска новостей «Радио Свобода», который выйдет в эфир в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Без четверти 9 в Москве. Продолжит программу обзор региональной печати. Калуга готовится встретить Владимира Путина. Об этом и о других темах газет Обнинска расскажет Алексей Собачкин.
В четверг в Калугу приедет президент Путин, и калужские газеты уделяют немало внимания тому, как местные власти готовятся к предстоящему событию, а готовятся они активно. Еженедельник «Калужский перекресток» считает, что маршрут передвижения президента по городу можно проследить по тем улицам, на которых сейчас идет срочный ремонт. Кроме того, если Путин решит посетить музей космонавтики, его ждет сюрприз. Один из манекенов в скафандре, вылитый глава государства и по чертам лица, и по росту. Газета «Калужский перекресток» призывает своих читателей пойти в музей и убедиться в этом собственными глазами. А еще, как утверждает еженедельник, в книжных магазинах появилось подарочное издание Омара Хайяма, которое рекламируется как «любимая книга президента». Газета «Знамя» пишет о том, как подновляются дома на улицах, по которым проедет Путин. Дословно. Улица Салтыкова-Щедрина – новые ворота города. Символично все вышло. Классик всю жизнь высмеивал чинопоклонение и раболепство. А тут на улице его имени сплошная показуха. На первый взгляд все отлично. Белят, красят, штукатурят. Только вот маляры работают на фасадах, а со стороны дворов, как все стояло в ветхости, так и стоит. Конец цитаты. Для официальной газеты «Весть» благоустройство тоже главная тема. Газета рассказывает, что отныне пятница для чиновников областной администрации и муниципалитетов объявлена санитарным днем. Теперь регулярно в последний рабочий день недели чиновники будут обязаны подметать, белить и красить. Газета «Весть» приводит слова вице-губернатора Виктора Квасова, который работал в цветнике. В городе должны быть красота и порядок, и каждый может внести посильную лепту в его благоустройство. Конец цитаты. Еженедельник «Деловая провинция» рассказывает о том, как воплощается в жизнь план социально-экономического развития села Красное, родины калужского губернатора Анатолия Артамонова. В селе будет устроен 7-километровый водопровод, отремонтированы дороги, спортзал и клуб, на улицах появится электрическое освещение. Ответственный за реализацию плана чиновник областной администрации Виктор Бабурин заявил: «Очень бы хотелось на этом примере отработать комплексный подход и тиражировать его на других, и люди тогда скажут за это спасибо». Конец цитаты. Народная газета, издающаяся во втором городе Калужской области Обнинске под заголовком «Крепостное право», рассказывает о ситуации, сложившейся в одном из самых знаменитых колхозов имени Ленина. Люди, отработавшие в хозяйстве 20 и более лет, требуют разрешить им приватизировать жилье, которое сейчас находится в колхозной собственности. Руководство предприятия всячески препятствует в этом, но колхозники добились, чтобы вопрос о приватизации квартир был вынесен на общее собрание, которое состоится на следующей неделе. Возможно, на собрании будет изменен устав колхоза, и людям разрешат приватизацию жилья.
С заметными публикациями газет Обнинска нас познакомил Алексей Собачкин.
Переходим к следующей теме и предлагаем вашему вниманию экономическую панораму.
Государственная компания «Роснефть» стала победителем аукциона по продаже примерно 9,5% собственных акций, принадлежавших компании «ЮКОС». За этот пакет она предложила в пересчете 7 миллиардов 580 миллионов долларов, что на 80 миллионов больше стартовой цены. В аукционе участвовала также российско-британская нефтяная компания «ТНК BP». Российский Сбербанк в рамках размещения дополнительной эмиссии своих акций получил 230 миллиардов рублей, то есть 8,8 миллиарда долларов. При этом частные инвесторы купили лишь 74% всех выпущенных бумаг. Доля государства в уставном капитале Сбербанка сократилась с 63% до 60%. Компания «Русский алюминий» завершила покупку сибирско-уральской алюминиевой компании «СУАЛ», а также алюминиевого бизнеса швейцарской компании «Гленкор», крупного торговца металлами. В результате сделки возникает крупнейшая в мире алюминиевая компания, объем производства которой составит 4,4 миллиона тонн алюминия в год. Это на 800 тысяч тонн больше, чем у нынешнего лидера этой отрасли, американской компании «Алкоа». Япония и Чили подписали двустороннее соглашение о свободной торговле. Оно предусматривает поэтапную отмену в течение 10 лет импортных тарифов в отношении товаров, на долю которых сегодня приходится более 90% всего объема взаимной торговли. Для Японии это лишь пятое соглашение о свободной торговле. Ранее они были подписаны с Малайзией, Мексикой, Сингапуром и Филиппинами. Чили уже заключило такие соглашения более чем с 40 странами мира, включая Соединенные Штаты и Европейский Союз. португальская энергетическая компания «Energías de Portugal» объявила о предстоящей покупке американской компании ветровой энергетики «Horizon Wind Energy» за $2,150,000,000. Два года назад она была куплена американским инвестиционным банком Goldman Sachs менее чем за $1,000,000,000. В случае завершения сделки объединенная компания станет крупнейшим в мире производителем электроэнергии на ветровых генераторах. Ее объем составит примерно 20% ежегодного производства ветровой энергетики Германии, мирового лидера этой индустрии. Суммарная мощность установленных здесь ветровых генераторов, как в остальных странах первой пятерки вместе взятых – Испании, США, Дании и Индии.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс доллара, установленный Центробанком, сегодня составляет 26 рублей 2 копейки. За евро дают 34 рубля 68 копеек. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит доллар 34 цента.
Ну что, Полина, наверное, самое время подвести итоги интерактивной части нашего утреннего эфира. Я напомню, что наш вопрос сегодня связан с визитом председателя Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао в Россию, разговорами, пересудами о возможной потенциальной угрозе интересам России массовой миграции граждан Китая. Я зачитаю оставшиеся сообщения, ни одного из них я не упустил, вопреки предположениям некоторых слушателей. В том месте, где я проживаю, не хотелось бы видеть 9 и 10 китайских лиц. Непонятно, почему, возможно, искажение посредством пейджинговой связи произошло информации. Но если будут вести себя хорошо, пусть живут среди населения. Не подписано это сообщение. В условиях, когда российская власть не занимается экономикой и нечиста на руку, китайцы нам угрожают. А если в стране к руководству придут коммунисты и наладят экономику, то смиренная Россия будет способна по-настоящему дружить с Китаем. Подпись Илья. Большое спасибо всем, уважаемые слушатели, кто принял участие сегодня в нашем общении.
8:53 в Москве, и завершит нашу программу очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». Все меньше и меньше молодых людей в Германии хотят вступать в официальный брак. Дмитрий, как вы считаете, почему?
Я немного знаю, откровенно говоря, немцев, но предполагаю, что это нация рациональная, прагматичная, расчетливая, и как раз этим, наверное, объясняется.
Вы абсолютно правы. По мнению немецких юристов, одна из самых веских причин этой тенденции – страх перед крайне длительной и сложной процедурой возможного развода. О том, что иногда представляет собой расторжение брака в Германии, рассказывает наш корреспондент Александр Хавронин.
В немецком городе Зоненберг недавно произошел забавный случай. 43-летний мужчина не стал дожидаться бракоразводного процесса и распилил семейный дом пополам, в буквальном смысле слова. Как выяснила приехавшая на место событий полиция, мужчина раньше работал строителем, а дом был летним и одноэтажным. Распилить его большого труда не составило. Мужчина аккуратно измерил дом, распилил деревянную стену и крышу, после чего погрузил свою половину в машину и уехал к брату, где до сих пор и живет. Однако в подавляющем большинстве случаев подробности бракоразводных процессов в Германии с чисто юридической стороны не вызывают никаких улыбок. Еще до официального начала процедуры развода супруги должны прожить раздельно 1 год. Затем, если все спорные вопросы согласованы и ни у одной из сторон нет никаких претензий к друг другу, брак может быть расторгнут. Другое дело, если один из супругов просто не хочет разводиться. Тогда рассмотрение дела в суде может затянуться на несколько лет. В немецком праве существует даже такая формулировка, как невозможность расторжения брака. Она применяется, если распад семьи приводит к депрессиям и психическим расстройствам общих малолетних детей. Другая причина, почему немцы не хотят вступать в брак – алименты после развода. Причем не только на детей, но и на другого супруга, если тот после расторжения брака не имеет доходов. Любопытный случай произошел в одной из деревень Баварии. Семья Ротор – фермеры в 7-м поколении. Хозяйство многие десятилетия пользовалось хорошей репутацией в округе у оптовых покупателей их продукции. Но несколько лет назад жена Фридриха Ротора, главы семейства, мать двоих детей, уехала жить в Австралию к новому любовнику и подала на развод. и отсудила у своей собственной бывшей семьи имущество на общую сумму 300 тысяч евро. Жизнь бывшего мужа и детей превратилась в настоящий кошмар. Мы могли бы эти деньги инвестировать в наше фермерское хозяйство. У нас маленькое семейное предприятие, я и двое детей. Сейчас, после развода, наша ферма вынуждена будет рано или поздно прекратить существование. Кроме отсуженных 300 тысяч евро, бывшая жена и бывшая мать двоих детей подала и на супружеские алименты. После их выплаты у Фридриха Ротера и детей остается в месяц на жизнь 1600 евро. Говорит еще несовершеннолетний сын Фридриха Ротера, Фридрих Ротер-младший. Моя мама получает от нас алиментов на 1000 евро. Это 12 тысяч в год. Это очень накладно для нашего хозяйства. Нотариус Эльке Вайсгербер горячо советует всем, прежде чем вступать в брак, заключать брачный договор.
В определенных случаях заключение брачного контракта просто необходимо. К примеру, если пожилой мужчина женится на молодой женщине, или если богатый женится на бедной. Многие предприниматели не хотят в случае развода жертвовать своей фирмой. Есть и такие, кто уже один раз обжегся в браке и во второй раз старается избежать возможных моральных и материальных потерь в случае повторного развода. Обычно при разводе у супругов возникают споры из-за трех вещей – раздел имущества, алименты и будущая пенсия. Брачный контракт позволяет все эти вопросы урегулировать в индивидуальном порядке. Практика заключения брачных контрактов соответствует сегодняшним реалиям немецкого общества. Ведь каждая третья семья в Германии по статистике распадается. В нашу эпоху глобализации не каждый брак выдерживает проверку на прочность.
Сегодня в Германии большой популярностью пользуются услуги так называемых посредников при расторжении брака. Ульрике Фишер – адвокат, специалист в области семейного права. Однако она не представляет интересы кого-либо из супругов в суде, а пытается помочь им разобраться во всех спорных вопросах еще до начала бракоразводного процесса.
Бракоразводный процесс проходит быстрее и будет стоить намного дешевле, если супругам удается мирно решить все проблемы еще до начала судебного разбирательства. Практика показывает, что супруги, которые побывали у нас на консультации, корректно и с большим уважением ведут себя по отношению друг к другу в самом суде. Часто посредниками при расторжении брака бывают не только адвокаты, но и психологи, социальные работники, а также архитекторы и инженеры-строители. Это в том случае, если необходимо урегулировать вопросы, связанные с разделом недвижимости. Посредник при разводе играет ту же роль, что и служба технического осмотра автомобиля перед тем, как вы садитесь за руль.
На днях в немецкой прессе появились результаты интересного социологического опроса. Выяснилось, что в Германии всего 3% женщин и 2% мужчин готовы тут же подать на развод, узнав о неверности супруга. За дипломатическое урегулирование семейных кризисов выступает 76% немок и 69% немцев. Не исключено, что такую толерантность к супружеской неверности жители Германии проявляют в основном из-за страха перед изнурительной процедурой развода. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Рубрика «Истории Запада и Востока» завершает утреннюю программу «Радио Свобода».
Мы с вами прощаемся, желаем вам удачного дня. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». До свидания.
«Радио Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.